Несколько дней назад в Праге состоялся концерт, в котором участвовали оперные певцы грузинского происхождения, выступающие на сценах известных мировых театров. Это Маквала Касрашвили, Анутамар Алибегашвили, Бадри Майсурадзе, Георгий Андгуладзе. Концерт был посвящен памяти Галины Вишневской, с которой солистку Большого театра в Москве Маквалу Касрашвили связывала многолетняя дружба. Сегодня Маквала Касрашвили – гость этой недели. С ней беседует моя коллега Кэти Бочуришвили.
Я хотела спросить у вас, что вам, как творческой личности, дала Грузия и что дает Россия?
Грузия дала то, что я сама грузинка, я представляю грузинский народ. И, конечно, дар, который мне дал Бог, но это тоже грузинская, наверное, природа, грузинское солнце, грузинский народ, все окружение, наша история певческая, многоголосие, которое с детства вот попадаешь в эту красоту и богатство. Человек просто уже развивается уже с детства совсем другим мировоззрением и, можно сказать, богатеет. Вот. И есть интерес к жизни и правильный какой-то толчок, чтобы человек не потерял этот талант, который дает вот, грузинская природа и грузинская культура. И я в Грузии, кстати, с помощью русской певицы, известной Веры Александровны Давыдовой, я получила школу итальянскую. Она училась у педагога Девы Соболевой, которая училась у Эверарди. Это был знаменитый педагог в Петербурге в XIX веке. И она мне говорила, что ты правнучка Эверарди. Вот. Так что, представляете, какая связь все-таки. Она была, как вы знаете, ведущей певицей Большого театра. У нее был муж потрясающий, Дмитрий Чедлидзе. Они переехали в 1957 году в Тбилиси жить из Москвы. И я попала к ней вот по счастливой случайности. И она меня научила петь. И опять же, благодаря ей, потому что из Москвы проездом были директор оперы, так сейчас называют, заведующий оперной труппы Большого театра Анатолий Арфенов, проездом через Тбилиси, и они повидались с Верой Александровной Давыдовой. И она его пригласила на концерт студентов, где я пела. Это было, я была на пятом курсе консерватории. И, послушав меня, он подошел, поздравил и сказал, не хочу ли я приехать в Большой театр спеть конкурс. А я вообще мечтала попасть в Тбилисский театр. И через месяц мы получили приглашение, и Давыдова меня сопровождала, и мы приехали в Большой театр. На второй день я вышла на сцену, спела несколько арий, и через час я уже была зачислена в стажерскую группу. Вот так я попала, в общем, в Россию, в Большой театр. И мне повезло, потому что в это время там были выдающиеся режиссеры, музыканты, дирижеры и певцы. И если я вам скажу, что я все свои роли сделала с лучшим оперным режиссером Борисом Покровским, это о многом говорит, потому что я считаю, что лучше него. Но это эпоха в Большом театре, когда шли его постановки. И если я скажу, что впервые я спела на сцене Большого театра Татьяну и Наташу Ростову в «Войне и мире» и дирижировал Ростропович. Вообще можно вот мечтать о таком, что это выдающийся, величайший музыкант. И Вишневская пришла на мой спектакль, когда я пела «Графиню свадьбы Фигаро». Первый раз она меня услышала, потому что ее не было, она отсутствовала. И она пришла вот как в совет, сидела в ложе и слушала меня. «Графиня» это решала, в общем, вопрос перевода моего в основной труп. И она написала обо мне статью в «Советском артисте», это в Большом театре была газета. И она 4 раза упомянула слово «профессионализм». Вот с этого дня, в общем, началась наша дружба. Я вообще слушала ее с «Пиковой дамой», с Зурабом Аджапаридзе. Это был вообще непревзойденный был спектакль с участием таких выдающихся вот, артистов и певцов. И я, в общем, росла и училась у нее. И она мне всегда давала какие-то советы, я всегда обращалась к ней. Мстислав Леопольдович Ростропович тоже хорошо, прекрасно ко мне относился. И пока она не ушла из жизни, к сожалению, большому для всех нас, которые ее обожали, преклонялись перед ней и сейчас, перед ее памятью, вообще перед ней как фантастической личности, певицы, актрисы, музыканта. И человека, потому что я на себе это все испытала.
Хотя говорят, что у нее был нелегкий характер.
Вы знаете, она была очень прямая. Она никогда вот не льстила вообще, если я с кем-то говорила, она всегда говорила правду. А это, сами понимаете, никому не нравится. Но говорила тогда, когда ее вынуждали говорить. А так она никогда не позволяла себе. Она была в высочайшей культуре и сдержанности человек, понимаете? И когда говорят, это уже просто кто-то сказал, какой-то недруг, и все это пошло. Она была фантастическая вообще женщина. Просто когда мы... молодые певцы сидели там в коридоре перед оперной канцелярией, когда она заходила, красавица, всегда прекрасно одетая,
в форме
фантастической, мы просто прижимались к стенке, вот так смотрели, просто не отрывая глаз, понимаете? Помню, как она со мной вместе ходила, мы ходили там в большой буфет, где пили чай, и у меня рука шла к булочке, и она меня хватала за ручку и вырывала булочку. Потому что если она себе позволяла хоть чуть-чуть что-то съесть лишнее, на второй день она просто голодала. И она всегда, до конца дней своих, она всегда следила за собой. Она для меня пример во всем. Как надо служить своей профессии. И какой быть, надо быть женой такого великого человека, как Ростропович. Матерью она воспитала фантастических двух дочерей.
Да, так говорят только о кумирах.
Да, для меня кумир. Да.
Ну и не скрывайте, у вас еще есть очень интересная история, связанная с той цепью, которая сейчас на вас.
Значит, в 75-м году, это год, как они уехали из Советского Союза, и Большой театр приехал на первые гастроли в Нью-Йорк, Метрополитен Опера, и вдруг мне звонит концертмейстер Лилия Могилевская, которой я занималась с ней, и Галина тоже занималась, и говорит, что звонила Ольга Ростропович, что они приехали из Вашингтона и хотят с нами встретиться. Там нас было трое. И мы тихо вышли из отеля, потому что там всегда сидели представители КГБ и следили, чтобы ничего там такого не произошло. И Ольга подъехала на машине, она лежала почти на дне вообще внутри машины. Чтобы ее не видели, мы сели и поехали. С ними встретились. Они были счастливы и взаимно, естественно. Мы были рады их видеть очень. И я помню, тогда Ростропович купил виолончель, и на виолончели был след от шпоры Наполеона. Это знаменитый инструмент, и он играл нам, и рассказывал вот эту историю. И потом Галина, когда мы прощались, она сняла с себя вот эту цепь и повесила мне на шею. Вы знаете, я просто не знала, но главное для меня это была ценность в том, что это была ее вещь, и она мне это подарила. А потом выяснилось, что это золото. Так что для нее это не имело значения, что она самое дорогое она сняла и отдала мне. Значит, это ее ко мне расположение. Вот. И мы все время, когда я выезжала за границу, всегда звонила. И в 83-м году я была в Париже проездом, я летела в другой город, у меня были гастроли, и одну ночь я провела в Париже. И со мной была переводчица, естественно, стукачка. И она мне сказала, может, говорит, поедем, посмотрим вечерний Париж. Говорит, когда ко мне приедет сейчас мой знакомый, я говорю, я не могу, потому что здесь работают, я говорю, посольство грузины. Я говорю, муж с женой. А так и было. Я могла назвать их имена. Вот они, я должна им позвонить, и я с ними, наверное, пойду. И она уехала. И я позвонила Вишневской, и она оказалась в Париже. Она сказала, где ты находишься? Когда я назвала адрес, она сказала, ты в 100 метрах от моего дома. Она пришла, и мы на маленькой площади, где был наш отель, в середине обнялись и расцеловались, но мы не виделись 8 лет. Вот. И я пошла к ней, и до 2 часов с 9 вечера мы сидели, и я прочитала одну главу из ее книги в рукописи Галины, которую она сама писала. Так что для меня это очень событие такое.
И еще один такой вопрос. Сейчас все больше и больше молодых голосов из Грузии, вы согласитесь. И все больше узнают о Грузии, потому что они уезжают, потому что они поют на мировых сценах.
Да.
Это хорошо. Но с другой стороны, они не остаются дома. И, наверное, несмотря на то, что есть вот такие природные предпосылки к тому, чтобы в Грузии была своя собственная школа, там и полифония, и голоса вот эти особые, и традиции, этого нет, потому что уезжают. Вот как вы считаете, есть хотя бы какой-то шанс, что в ближайшем будущем именно грузинская оперная школа сформируется?
Там очень много было причин, потому что, во-первых, это как раз все связано с политикой. И были моменты, когда люди были вынуждены даже выезжать, зарабатывать деньги, за границу выезжать, и не было возможности. У театра тоже не было возможности, не было финансов таких. И занимались не театром, было такое время, и это только недавно, может быть, и все это сейчас закончится. Поэтому наши молодые певцы, во-первых, они от природы уже, понимаете, могу сказать, что многие певцы, которые уехали, их не только научили в Италии, они просто, у них природа такая богатая, что они больше берут как раз в Италии от школы итальянской, чем сами итальянцы, могу это сказать. Вот у меня такое впечатление остается. Вот. Но природа одарила, вот голоса фантастические. И был момент, когда не только в Грузии, а в России тоже самое популярное искусство, это было шоу-бизнес, посмотрите, да? Перестали по телевизору транслировать спектакли из Мариинского или из Большого театра.
Ну, потому что это деньги.
Да, так что, видите, это коснулось не только Грузии, это вообще это такой период был, понимаете? То есть, времени, можно сказать, да. А сейчас вот я очень рада и горжусь, что у нас прекрасные певцы, они славят Грузию. И сейчас очень большое внимание уделяется вот восстановлению того уровня, который был у Тбилисского оперного театра, на который мы все, я сама выросла. И, боже мой, я помню, когда я еще училась в консерватории, мы не могли попасть на спектакль. Приезжали гастролеры, американские певцы, румынские потрясающие певцы и русские певцы. Все приезжали. Были прекрасные спектакли.
То есть, если я вас правильно поняла, с благополучием страны придет это.
Конечно, конечно. Я думаю, что сейчас очень этим серьезно этим занимается, чтобы все как-то восстановить и вернуть ту славу оперному театру грузинскому, тбилисскому, которая была.
Рассказывала солистка Большого театра Маквала Касраши.